Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по деяниям святых апостолов. И напомню, что мы остановились на эпизоде, когда апостола Павла привели в Кесарию Филиппову, и в этой самой Кесарии он был призван перед правителем Феликсом, был призван к ответу. Пришли туда обвиняющие его иудеи с ритором Тертулом, и апостол Павел выступил защитной речью, то есть фактически впервые в истории церкви применил жанр апологии к своей речи и выступлению, то есть именно защищаясь перед лицом светской власти и перед лицом светской власти оправдывая правомерность своих действий и доказывая и показывая, что ничего достойного наказания ни с точки зрения светского закона, ни с точки зрения закона иудейского он не сделал. Мы разбирали его замечательную речь и увидели, что по речи апостола Павла главное содержание жизни человека – это служение Богу и чистая совесть. Собственно, этими двумя характеристиками и может обниматься вся жизнь человеческая. И в этом своем, так сказать, выражении она вот может быть воспринята и понята любым человеком и ныне. И сейчас это та максима, то вот выражение сути христианства, сути христианского служения, христианской жизни, которое может быть понятно всякому мирянину, то есть всякому неверующему человеку, всякому человеку, находящемуся за пределами церковной ограды, еще только размышляющему, наблюдающему за жизнью церкви. И, очевидно, это можно и доказать, и показать. И в таком выражении наша вера христианская может быть воспринята удобнее очень многими людьми, и поэтому может быть использовано это выражение и в миссионерских целях. Однако лично для апостола Павла вот эта речь никаких изменений в его судьбе не принесла. Правитель Феликс со всей очевидностью для самого себя понял, что апостол Павел невиновен, и поэтому никаких прещений к нему предпринимать не стал, ни иудеям его не отдал. Как правитель более или менее честный, тем более, что своей речью апостол Павел каким-то образом задел и струны его живой души, он не хотел совершать уж откровенно бесчестного поступка и не отдал Павла иудеям, понимая, для него это было совершенно ясно, что Павел невиновен. Но и отпускать Павла он не стал, как говорит об этом несколько саркастически автор «Деяний святых апостолов», он надеялся, что Павел даст ему денег. То есть, тем не менее, хотел из заключения апостола Павла получить некоторую выгоду для себя. Апостол Павел денег давать не стал, и таким образом его пребывание в узах затянулось аж на 2 года. После Феликса правителем стал Порций Фест, и снова к этому новому правителю обратились иудеи, снова требуя к себе внимания, и фактически уже не с тем, чтобы как-то обвинить апостола Павла, что-то доказать новому правителю. Цель совершенно такая примитивна, в прямом смысле слова убийственное, они просто хотят придумать любой предлог, чтобы вытащить апостола Павла из крепости с одной единственной целью, чтобы убить его. Апостол Павел про это узнал и, отстраняя всякие возможности к тому, чтобы вот такая провокация удалась, чтобы его убили иудеи, он обвиняет, что вообще он, в принципе, как римский гражданин, не обязан судиться у правителя Порция Феста, а требует суда у кесаря. И по закону Римской империи Порций Фест не имеет ему право отказать, как римский гражданин он имеет на это право, имеет право предстать кесарю, и никто против его воли не может придумать что-либо иное. И это снова задерживает апостола Павла на некоторое время в узах, и вот тут случайно совершенно оказывается в Кесарии, оказывается царь Агриппа. Порций Фест показывает апостола Павла царю Агриппе как некую диковинку, вот, как некоторого такого человека, которого стоит послушать, на которого можно посмотреть, он очень интересно так красиво говорит. А с другой стороны, в этом показании, в этом знакомстве апостола Павла с царем Агриппой Порций Фест хочет угадать логику своих дальнейших действий, то есть как ему правильно поступить, действительно ли исполнить римский закон и отправить апостола Павла кесарю, или исполнить волю иудеев и отдать апостола Павла им. То есть он в этом плане видно, что он гораздо менее такой честный человек, менее вообще мужественный и цельный человек, чем правитель Феликс, и собственной позиции у него нет, он хочет прибегнуть к более серьезному эксперту в этих вопросах взаимоотношения иудейских общин, иудейских традиций, каким в данном случае является царь Агриппа. И вот для истории церкви и для дальнейшего повествования книги «Деяний святых апостолов» то, что происходит дальше, имеет очень важное значение, очень важный момент с точки зрения промысла Божьего. Встреча царя Агриппы и апостола Павла не была случайной, и то, что сказал апостол Павел перед царем Агриппой, на самом деле имеет неприходящее, ну, можно сказать, мировое значение, но я бы сказал несколько мягче, фундаментальное церковно-историческое значение. Вроде бы поначалу, когда апостол Павел, призванный к ответу перед царем Агриппой, начинает свидетельствовать о своей вере, фактически ничего нового он не говорит, но это только на первый взгляд. На самом деле он говорит несколько не новые вещи, но несколько по-новому говорит. И, в частности, отличительной чертой является, в отличие от речи перед Феликсом, является вставленный рассказ о своем обращении. И в это самое рассказ об обращении апостола Павла вставлены слова, которых нигде более мы не слышим, не читаем. Всякий раз апостол Павел рассказывает историю своего обращения, вот несколько раз, кроме самого Писания, он только трижды рассказывает эту историю обращения своего к Богу, и каждый раз он наполняет ее новыми элементами, новыми фрагментами, новыми свидетельствами о том, что Бог явил ему. Сам момент, то есть, так сказать, событие, событийная сторона, она никак не изменяется. И явление человека, и свет, и голос, и слепота, и желание убивать в Дамаске с изменением этого желания, так что гонитель становится апостолом, все это сохраняется. Но вот то, что Бог говорит ему в эти глубочайшие дни особой, совершенно невероятной интенсивности богообщения или близости со Христом апостола Павла, вот эти откровения, которые он получает, очевидно, он получил очень много, очевидно, он увидел очень много, но говорит он об этом только тогда, когда видит в этом необходимость. И вот этими особыми словами, которые звучат здесь у апостола Павла, это являются слова об обращении язычников. И это естественно, то есть это можно сказать, что то, что говорит апостол Павел, это не есть апология в данном случае, это есть некоторая скрытая, завуалированная проповедь, что, собственно, и понял Агриппа, когда говорит в завершении речи апостола Павла, говорит, что ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином, понимая, что на самом деле это не просто защитная речь апостола Павла, а именно миссионерская проповедь, но обращенная это к язычникам. И поэтому он говорит не иудеям, и вообще иудеев здесь нет. Практически все собранные здесь, в этой зале люди, Порций Фест и Агриппа, это язычники. И поэтому он, хотя и защищает и свою невиновность отстаивает, и свои права он знает, и защищает свое требование отправиться к кесарю, и то, что он показывает, что он невиновен во всем том, в чем его обвиняет, он на самом деле во все это вкладывает содержание проповедническое, то есть он проповедует язычникам Христа. И вот эта речь чрезвычайно интересна, некоторые фрагменты этой речи я позволю себе зачитать, акцентируя внимание на том, что в чем новизна и в чем, вот, собственно, проповедь, такой риторический акцент в словах апостола Павла. Вот описывая свое явление, известное нам уже, что все мы упали на землю, я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна?» Все то, что мы слышали уже не раз. Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, но встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния, за что схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть что Христос имел пострадать и, восстав первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Вот это свидетельство. Еще раз обращаю, что он тут свидетельствует, что Христос ему сказал, что он послан к язычникам, чтобы обратить их от тьмы к свету, избавить их от власти сатаны и подчинить их Богу, и через веру во Христа получить прощение грехов и освящение, то есть благодать Святаго Духа. То есть Павел посылается к язычникам, посылается для того, чтобы обратить их от тьмы к свету. Это значит, что все, что у язычников, тьма. Более того, это значит, что все язычники под властью сатаны. И именно поэтому, чтобы избавиться им от тьмы и выйти на свет, чтобы избавиться им от власти сатаны и стать свободными и чадами Божьими, надо совершить покаяние. То есть надо, чтобы были прощены грехи, а это возможно только если уверовать во Христа и запечатлеть это покаяние и эту веру делами, достойными покаяния. И хотя он не произносит слово «Дух Святый», о котором столько пререканий будет еще и много-много после, и в недрах самой христианской церкви много будет сомнений и споров о силе действий, о лице Святаго Духа, он говорит те именно моменты, те именно слова, то, что могут вместить язычники, То, что и им может быть понятно, то, что и для них может быть очевидно, это не церковная проповедь, это миссионерская проповедь. Он обращается к людям, которые находятся вне церковной ограды, и говорит им изучение Христова то и так, что и они в меру своей просвещенности могут понять. И суть всей этой проповеди сводится к тому, что наш иудейский Мессия, этим и заключаются, собственно, слова апостола Павла, наш иудейский Мессия, наш Иудей, которого мы называем Мессией, то есть Христос по-гречески, помазанник Божий, Он умер на кресте по приговору суда, Он был распят, Он был погребен и воскрес, чтобы возвестить свет язычник. То есть вот этот иудейский человек, он умер и воскрес для язычников. Конечно, тут подчеркивается и для народа иудейского всякий раз ставится, и для язычников. Но именно в контексте того, что говорит апостол Павел, важно именно это ударение. Христос пострадал, умер и воскрес для язычников, то есть для всех вас, здесь собранных в этой зале, всех тех, кто слушает сейчас апостола Павла, все эти язычники, судьи, правители, чиновники, цари и прочие-прочие служители, все это, очевидно, собралась большая толпа, и он им свидетельствует, он, иудей по плоти, свидетельствует, что смерть этого Иисуса есть значимое событие для мира язычников. Что это не просто факт иудейской истории, это не событие, пререкаемое в среде иудейской, это фундаментальное событие, которое призвано изменить мир, которое призвано повлиять на язычников, что не просто то, чем занимается апостол Павел, то есть служением язычников в деле проповеди о Христе, не просто некоторое, так сказать, экстремальность самого апостола Павла, некоторая его, так сказать, специфичность, а, собственно, для этого и умер Христос, чтобы свет и весть о нем разнеслись для язычников. И этим, напомню, он и говорит, что на самом деле все то состояние, которое можно описать сейчас, языческий мир, это мир, лежащий во тьме, и мир, находящийся под властью сатаны. И вот одной этой фразой, одним этим выражением о том, что Христос умер за язычников, для язычников, для того, чтобы язычники наконец-то спаслись, чтобы они вошли во свет, чтобы они избавились от власти сатаны, вот этой фразой он дает, этим выражением, этим свидетельством, он дает ту точку опоры, которой можно перевернуть весь мир. Христос умер за мир. Христос воскрес для язычников. Так и понял этот вселенский характер свидетельства апостола Павла Порций Фест. Поэтому и воскликнул: «Безумствуешь ты, Павел!» Конечно, с точки зрения языческого мира он безумен. Он представитель малюсенького народа, вечно всем недовольного, вечно всем мешающего жить, непримиривного, всех раздражающего, малюсенького народа, говорит, что какое-то случайное событие, казнь какого-то преступника может иметь характер, переворачивающий жизнь всей Римской империи, разве не безумец Павел? Это нам кажется все это очевидным. Как же могло быть иначе? Это мы понимаем, что Христос, Он на самом деле умер за весь мир, а не только за иудеев. Это мы сейчас всю последующую историю видим, что она действительно совершенно не случайно за точку своего отсчета взяла Рождество Христово, потому что действительно христианский мир. И язычество ничего не может там сделать, она умирает. Это мы сейчас видим. А тогда это было все не столь очевидным. Тогда смерть Христа и движение апостолов воспринималось как просто иудейское событие, как некоторые внутренние разборки, напоминающие вот в реалиях современности борьбу, например, суннитов и шиитов в тонкостях которых никто, из кроме мусульман, и не разбирается, и, разумеется, весь мир на это и не обращает внимания, это их личное дело, кто они там. Или как все равно, что борьба каких-нибудь кланов в какой-нибудь Южной Африканской Республике, в смысле, в какой-нибудь Африканской Республике, в которых действительно эта борьба постоянно происходит, и там какие-то племена, и какие-то тонкости, и какие-то сложности взаимодействия. Ну да, ну какое-то отношение имеет ко всему миру. А апостол Павел заявляет, что самое прямое, что на самом деле все эти события иудейские имеют непосредственное целью обращение мира, спасение мира и обращение язычников. Рим и Римская империя, владеющая по тем представлениям всем миром, она, разумеется, имеет свои незыблемые основы, которые тогда казались незыблемыми, и было уверено, что ничто не может его поколебать. А тут приходит человек, который говорит, что все эти основы – это основы неправильные, что все это под властью сатаны, что все это тьма, что все это, вся эта философия, вся эта культура, все эти грандиозные завоевания, что все это тьма. И есть только один свет, тот, который светит из Иудеи, из умершего и воскресшего иудейского человека, Иудея по плоти Иисуса Христа. И понятно, что никак иначе кажущийся просвещенным Порций Фест никак реагировать и не мог бы, конечно, это безумство. Маленький человек, к тому же находящийся в оковах, в узах, преследуемый собственным народом, говорит про другого маленького человека с точки зрения римского чиновника, Римской империи, убитого, распятого по приказу этого римского чиновника, и говорит, что этот смерть и его таинственное исчезновение перевернут весь мир, призваны перевернуть весь мир и дать свет, надежду, правду, свободу язычникам. Ну, мы знаем, что так оно в конце концов и случилось. Но когда мы погрузимся мысленно в ту атмосферу, мы поймем, насколько грандиозно, насколько действительно безумно была вера и свидетельство апостола Павла, который уже тогда знал, ведал и исповедал это чаемое им обращение язычников и изменение языческой империи в империю христианскую. Но, с другой стороны, это важно и для нас. Если этот мир, который стал христианским, который знал Христа, который был христианским весь, если этот мир отказывается принимать смерть и воскресение Иисуса Христа как источник света для себя, как источник свободы для себя, то он погружается во тьму. Он снова возвращается во тьму язычества. Он снова попадает под власть сатаны и снова возвращается к тем делам, которым когда-то жил языческий мир. В тех делах дохристианских языческий мир практически прогнил. Он дошел до совершенного изнеможения, до неспособности продолжать себя дальше. И в этот момент, исчерпав все свои внутренние ресурсы, языческий мир с радостью воспринимает весть о Иисусе Христе, свидетельство об Иисусе Христе, понимая, что это и есть свет, что действительно это свобода, вполне разочаровавшись, вполне поняв ничтожность всего того, что давало язычество. И сейчас, в наше время, отказываясь, мир снова вдруг решил отказаться от света Христова, от веры во Христа, от веры воскресения, и естественным образом возвращается и к тому древнему разврату, и к тому древнему язычеству, идолопоклонству, пустоте, отчаянию и безнадежностью. Снова погружается во мрак, отчаяние, уныние, и снова попадает под власть сатаны, потому что действительно свет только один. Это свет Иисуса Христа. И свобода может быть только одна. Та свобода, которую дает Христос. больше нет ни другого света, ни другой свободы. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.